Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 14-й книги Нового Завета, 2-го послания к Коринфянам. Автором этого послания является апостол Павел. Мы знаем, что Павел написал свое первое послание к Коринфянам, находясь в Эфесе, где им было начато большое служение. Вот какие строки мы находим в 9 стихе 16 главы его первого послания. «Для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Есть основания утверждать, что в Эфесе у Павла было самое серьезное и результативное служение за все время его миссионерской деятельности на территории Малой Азии. Город Эфес стал как бы трамплином для дальнейшего распространения благой вести Иисуса Христа. Именно это и подразумевал апостол, говоря, что открыта великая и широкая дверь. Вероятно, именно в связи с этим грандиозным служением Павел не мог просто бросить все и отправиться в Коринф. Церковь в Коринфе была основана ранее самим апостолом. Можно сказать, что эта церковь являлась младенческой церковью. Она состояла из плотских, незрелых христиан, которые вели себя как самые настоящие дети. Они просили, чтобы Павел пришел к ним, потому что им просто хотелось внимания. Если воспользоваться сравнением с младенцами, то они хотели, чтобы апостол пришел, накормил их и сменил им пеленки. Они капризничали, как самые настоящие дети. Однако Павел не имел возможности прийти в Коринф, и эти христиане чувствовали себя уязвленными и обиженными. Зная все это, апостол написал им свое первое послание, в котором он обещал, что обязательно придет в Коринф позднее. В Эфесе Павел оставался около 3 лет. Он так и не сумел осуществить свое намерение прийти в Коринф, а потому коринфские верующие были сильно разочарованы. Не имея возможности прийти в этот город лично, Павел, тем не менее, послал вместо себя своего ближайшего помощника Тита. При себе он оставил другого своего товарища Тимофея, и вдвоем они направились в Троаду, где им предстояло ожидать возвращения Тита с известиями от Коринфской церкви. Все эти подробности нам рассказывает Павел во 2 главе этого послания. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господня, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита». Но, простившись с ним, я пошел в Македонию. Когда оказалось, что встретиться с Титом в Троаде им не удается, Павел и Тимофей направились в Филиппы. Именно там к ним присоединился их товарищ, принеся известие от Коринфян. Тит принес из Коринфа добрые вести. Павел узнал о том, что верующие Коринфа повинуются всему тому, что апостол повелел им в своем первом послании, и по-прежнему просят его навестить их. Именно во время пребывания в Филиппах Павел написал свое 2-е послание к христианам города Коринфа. А теперь я хочу сказать несколько слов о самом послании, которое нам с вами предстоит изучать в ходе наших следующих лекций. Если первое послание к Коринфянам было посвящено состоянию церкви и исправительным мерам, которые было необходимо предпринять, то темой 2-го послания Павла является состояние служения в церкви. Интересно отметить, что данное послание очень трудно разделить на логические отрывки. Оно организовано значительно хуже, чем все остальные произведения Павла. Как мы увидим далее, в каждой главе этого послания обсуждается какая-то незначительная тема, которая обычно формулируется в одном ключевом стихе. Иногда кажется, что этим второстепенным темам внимание отводится в ущерб более существенным вопросам. Этот факт может объяснить кажущуюся трудность деления данного произведения на части. В то же время данное послание содержит гораздо больше личных подробностей из жизни самого апостола. Здесь Павел как бы раскрывает перед нами свое сердце. Лично я считаю, что именно из этого произведения нам лучше всего удается узнать апостола Павла как человека. Ну а теперь давайте перейдем к изучению самого текста этого послания. Два первых стиха первой главы представляют собой вступление и приветствие. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В своих письмах к церквям Павел часто использовал приветствие «благодать и мир». Дело в том, что благодать и мир — это великие дары Божии, которые даются каждому верующему. Как мы видим из данного приветствия, апостол Павел пишет эти строки, опираясь на свою апостольскую власть и авторитет. Я считаю, что слова сегодняшних служителей тоже должны отражать авторитет и власть. Нет никакого смысла проповедовать Слово Бога, если сам проповедующий не имеет внутренней убежденности в истинности сказанного. Если служитель не будет проповедовать Слово с надлежащей властью, ему, на мой взгляд, вообще следует задуматься о том, чтобы сменить род деятельности и оставить служение. К сожалению, в наши дни мы встречаем слишком много людей, которые не уверены в том, что Библия — это действительно Божье Слово. И в этом кроется причина слабости современной церкви. Друзья мои, если вы не уверены в том, что наш Бог — это истинный Бог, то вы не уверены ни в чем. Но верующие первого века имели такую уверенность. А также они верили в Божье Слово. Они всецело опирались на Его Слово во всех обстоятельствах своей жизни. Опираясь на подобную власть, Павел и обращается к ним в данном послании. Павел был поставлен апостолом волей Божьей. Невозможно подняться выше этого звания. Это и есть подлинная власть. Когда наша жизнь пребывает в Божьей воле, у нас не возникает никаких вопросов и сомнений. Если человек исполняет волю Бога, для него уже нет никакого значения, где и в каком положении он находится, а также какие события происходят вокруг него. Это поистине чудесное состояние. Такой человек может находиться в чудовищной нужде. В самых стесненных обстоятельствах он может лежать на больничной койке, но если он знает, что в этом для него состоит Божья воля, он понимает, что это и есть то самое место, где он должен быть. В первом стихе Павел называет Тимофея своим братом. Действительно, Тимофей был братом во Христе, как самому апостолу Павлу, так и всей церкви в Коринфе. В другом отрывке Павел называет Тимофея своим истинным сыном в вере. Однако в данном случае в письме к церкви Павел ставит Тимофея на один уровень с самим собой, и это является характерной чертой апостола. Свое послание Павел адресует Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Божья Церковь, к которой обращается Павел, это Церковь города Коринфа. Однако Церковь, которой принадлежите вы, равно как и любая другая Церковь, это тоже Божьи Церкви. Давайте не будем забывать об этом. Иногда мы слышим, как люди говорят о своей церкви, что это их церковь. Более того, порой они и ведут себя так, словно эта церковь действительно принадлежит им. Однако при этом они забывают, что на самом деле это Божья Церковь, Церковь Господа Иисуса Христа, который купил ее своей кровью. Учитывая тот факт, что Он заплатил за Церковь такую цену, мы с вами уже не вправе обесценивать ее, отстаивая свои собственные ничтожные стремления и желания. Давайте будем помнить, что это Его Церковь. Павел предназначал свое послание не только для верующих в Коринфе. Он также адресует его христианам в Ахае, потому что везде, куда бы в те дни ни направлялось Евангелие, эти люди были его свидетелями. Они несли благую весть другим людям. Мне как-то довелось побывать на территории бывшей Ахаи. Это чудесная по своей красоте страна. Вся ее территория покрыта виноградниками. И это самые прекрасные виноградники, которые мне только доводилось видеть в жизни. Я представляю себе этих христиан Коринфа, которые прежде жили в исполненном греха и порока городе. Но когда Павел появился там с проповедью Евангелия, их разум открылся, и пелена спала с их глаз». Свет осветил их почерневшие души, и они обратились от своих грехов к живому Христу. А затем они двинулись по всей Ахае, проповедуя Господа Иисуса Христа. И в результате многие люди обрели спасение. Далее прочитаем третий стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Слово «благословен» на самом деле правильнее перевести как «прославлен». «Да будет прославлен Бог». Меня все время занимает вопрос, действительно ли мы прославляем Его? Надо сказать, что лишь выйдя на пенсию, я понял, что сейчас мне удается гораздо лучше славить Его, нежели это было в то время, когда я еще являлся пастором. Давид писал во втором стихе 33-го псалма: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Эти строки должны положить конец всяким жалобам, которым порой склонны сегодняшние христиане. Мы с вами должны всегда прославлять нашего Господа. В 23-м стихе 49-го псалма мы читаем: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Бог — это Отец. В этом состоит Его роль в составе Троицы. Бог настолько возлюбил этот мир, что отдал Своего Единородного Сына. Причем нужно понять, что Иисус Христос был единородным Сыном не в том смысле, что Он был рожден Богом. Его звание, как единородного Сына, отражает Его уникальное во всех отношениях положение. Он является вечным Сыном, тогда как Бог — это вечный Отец. Поэтому, когда говорится о единородном Сыне, речь идет не о том, что Христос имел начало. Здесь идет речь о Его положении в Троице. Ибо как Отец, так и Сын являются вечными личностями. Также Павел называет Бога Отца Отцом милосердия и Богом всякого утешения. Здесь я хотел бы остановиться и уделить внимание трем словам: любовь, милость и благодать. Сегодня очень много говорится о любви. Однако, когда утверждается, что Бог спасает нас своей любовью, это весьма спорная теология. Конечно, нет никаких сомнений в том, что Бог любит нас. Более того, мы с вами даже не осознаем, насколько сильно Он любит всех нас. Нашего восприятия и нашего понимания не хватит для того, чтобы постичь всю глубину этой любви. Но, тем не менее, Бог не спасает нас своей любовью. Ибо Священное Писание учит, что мы спасены благодаря Божьей благодати. Что же такое благодать? Благодатью мы называем незаслуженное благорасположение, которое подразумевает, что Бог спасает нас, опираясь вовсе не на наши заслуги. Бог любит нас, но Он не спасает нас своей любовью. Он спасает нас по благодати. Почему? Потому что Он является Богом и Отцом всякого милосердия. Милосердие означает, что Бог настолько возлюбил нас, что Сам дал нам Спасителя, потому что не мог спасти нас каким-то иным образом. Все, что есть у нас сегодня, — это Божья милость. Он является Отцом милосердия. И в послании к Ефесянам во 2 главе в 4 стихе сказано, что наш Бог богат милостью. Если человеку нужны деньги, то он обращается в банк. Если же ему нужна милость, то он должен обращаться к тому, кто является Отцом милосердия. Если вам нужна помощь, обращайтесь к нему. Ведь на самом деле все, что есть у нас с вами, дано нам по Божьей милости, которой мы не заслуживаем. Я не заслуживаю ничего из того, что есть у меня. Я далеко не богат, но все, что есть у меня, — это Божья милость. Бог был милостив, поставив меня на служение. Дело в том, что вы не знаете меня так, как я знаю самого себя. Если бы вы знали меня таким, каким я знаю себя сам, вы сейчас даже не стали бы меня слушать. Однако это вовсе не означает, что вы можете выключить свой приемник. Ведь если бы я знал вас так, как вы знаете самих себя, я бы отказался разговаривать с вами. Дело в том, друзья мои, что все мы ощущаем на себе Божью милость. Но я имею свое служение благодаря милости Бога. Все, что происходит со мною, да и с другими людьми, является результатами Божьего милосердия. Конечно, трудно сказать подобные слова человеку, который болеет неизлечимой болезнью или же лежит на смертном одре. И тем не менее, друзья мои, нужно сознавать, что это именно так. Все, что мы имеем, является проявлением Божьей милости. Он не только является Отцом всякого милосердия, но также и Богом всякого утешения. И вы можете испытать это в самые тяжелые периоды вашей жизни. Страдания являются лучшей проверкой этого утешения. Он является Богом всякого утешения, и Он утешит нас с вами, когда мы будем находиться на больничной койке или когда нам предстоит похоронить кого-то из своих близких. Он может дать утешение всегда и в любой ситуации. Он является Богом всякого утешения. Однако, кроме подлинного утешения, бывает и притворное утешение. Порой мне стыдно слушать, как некоторые люди, вздыхая, говорят: «Бог допустил этому случиться, и я смиренно принимаю это». Но при этом я знаю, что они не только не принимают случившегося, но и открыто восстают против Бога. Будьте честны с Богом, друзья мои. Расскажите Ему все, что вы сейчас чувствуете. Расскажите Ему, что вам очень тяжело пережить все то, что происходит с вами. Ведь Он и так знает все о вас. Бог хочет, чтобы мы открыто говорили с Ним. Многие верующие полагают, что слова утешения обязательно должны быть мягкими и даже приторно-сладкими. Я понимаю, что когда я был совсем маленьким, мама не позволяла мне носить длинные штаны. Тогда я не переставал удивляться этому, но она всегда одевала меня в короткие шорты, а в результате мои ноги постоянно были покрыты ссадинами и синяками. Когда я в очередной раз падал и разбивал колени, она обычно целовала меня и говорила: «Ну вот, уже не болит». Она убеждала меня, что мне не больно, и я переставал плакать. Но когда я подрос, мне пришлось столкнуться с иными проблемами. Однажды мне понадобились деньги, а моих карманных средств не хватало, и я опять оказался в слезах. Я помню тот разговор с мамой. То, что она сказала, было весьма сильным лекарством. Ее слова звучали так: «Ты уже взрослый, сынок, вот и веди себя как мужчина». Это были суровые слова, но это тоже было утешение. В поисках утешения люди прибегают к самым разным средствам. Кто-то пытается найти успокоение в бутылке, кто-то обращается к наркотикам. Такие люди разрушают свои семьи, но так и не находят того, что ищут. Греческое слово «утешение» «параклесис» буквально означает «быть рядом». Святой Дух тоже называется утешителем. Он приходит к нам на выручку и находится рядом с нами. В 14 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, как Господь Иисус обещал Своим ученикам послать к ним Святой Дух. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». А также Господь говорит: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Кто же такой этот утешитель? Это вовсе не тот, кто готов поцеловать ушибленное место. Утешитель — это помощник, защитник и опора. В 11 стихе 29-го псалма мы читаем такие слова: «Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником». Эти строки демонстрируют стенание души, которая нуждается в утешителе. Утешитель — это тот, кто приходит, чтобы укрепить меня, помочь мне пережить одиночество, утолить скорбь и высушить слезы. Он протягивает мне помощь в минуты самого глубокого горя. Бог — это Бог всякого утешения. И давайте помнить об этом, друзья мои. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.